Евангелие Матфея, 24 глава. Скажите, мы по воскресным дням фессалоникийцам проходим, а сейчас читаем с Евангелия Матфея. А Матфея мы проходим по четвергам. Но тем не менее, знаете почему? Мне так расположилось сегодня прочитать текст Священного Писания из Евангелия Матфея по той причине, что как раз это одна и та же тема, то, что мы проходим по посланию фессалоникийцам о последнем времени. И как раз сегодня я хочу именно закончить тем периодом, о котором Господь наш Иисус Христос сказал, что такое время никогда не было на земле и не будет по своей тяжести, по своему ужасу, когда будет править Антихрист на земле. Она называется, это время, этот период называется периодом великой скорби. И как раз то в этом в своей беседе с учениками Иисус Христос и говорит об этом. Итак, Евангелие Матфея, 24 глава, с 15 стиха. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращайся назад взять одежды свои». Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Вот такой текст Священного Писания мы с вами прочитали. Мы уже с вами говорили по четвергам и в воскресенье, что когда вы читаете 24 главу, вы должны прежде всего уразуметь глубоко, о ком речь идет и кому направлены эти слова. И если бы эти слова были направлены к церкви, то кто сегодня из христиан знает, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила? Мы в этих жертвах не понимаем ничего, и мы не знаем, что это за жертвы, и как, и когда они приносились. Поэтому кто знает, что это такое? Это знают правоверные иудеи, это знает народ израильский, когда и что это совершится. Потом, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось в субботу. Какая разница для нас, церкви, когда будет бегство, в субботу или в другие дни? Но если бы это для церкви, то все равно. Но что значит для еврея бегство в субботу? Это значит субботний путь. Никто не спасется, никто никуда не убежит. Потому что Писание говорит четко, ясно и определенно, сколько можно пройти в этот день для правоверного еврея. И поэтому Писание говорит, что нарушение закона не поощряется ни при каких жизненных обстоятельствах. Итак, великая скорбь. Господь предупреждает. Что это за период в истории человечества, который назван Господом великой скорбью? И не только. Заметьте, он сказал, что такого периода никогда не было в истории человечества и никогда больше не будет. Настолько это будет ужасный период, что Господь сказал, если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть. К сожалению, в этом вопросе есть две крайности. Ну, например, вы встретите сегодня еговистов, это большая организация, вот, которая никак нельзя назвать христианской организацией, вот, которая пропагандирует и учит, что с 14 года уже Царствие Божие восстанавливается Христом на земле, и церкви больше нету. Но так как в 14 году началась Первая мировая война, то народ проспал пришествие Христа, то есть проспал восхищение церкви. И не заметил, что уже церковь была восхищена, и теперь Христос восстанавливает свое царство. Представляете, что это значит? Правда, есть и другая крайность. Даже многие из наших братьев говорят уже, что мы живем в период великой скорби. Даже определили, при какой трубе уже мы сейчас находимся и живем. Тоже неразумная крайность, и та, и другая. Итак, давайте мы оставим эти учения ложных учителей и обратимся непосредственно к Слову Божьему. Ну, например, давайте мы возьмем книгу пророка Иоиля. Есть такая книга, если вы помните, в Священном Писании. Посмотрите, что нам говорит пророк Иоиль. Итак, первая глава, 15 стих. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». Прочитайте дома вторую главу книги пророка Иоиля. И вы посмотрите, что это за период. Смотрите, Иоиль, или Господь через Иоиля говорит, это день тьмы, мрака, день облачный, туманный. Третий стих. «Пред ним пожирающий огонь, а за ним палит пламя. Пред ним земля, как сад Едемский, а позади будет опустошенная степь». Посмотрите, что говорит пророк Сафония. Также. Итак, пророк Сафония, первая глава, 17 стих. «Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Вот какой период будет в истории человечества. Итак, посмотрите, это период правления Антихриста. Вначале, конечно, осуществится, как я уже говорил в прошлое воскресенье, мечта всех народов. Единая политическая система, единая экономическая система и единая религиозная система всех объединит. Человечество наконец-то вздохнет, наконец-то мы получили настоящего лидера. Человечество примет его, поклонится ему. Более того, человечество будет в восторге, и как книга Откровения учит, люди будут говорить, кто подобен зверю сему, и поклонятся ему все живущие на земле. Не все, но только те, имена которых не записаны в книге Иоанна. Они все поклонятся. Итак, вторая половина этого периода – это период излияния Божьих судов, излияния Божьего гнева. Откровение дает нам ясную панораму этой картины. Когда читаешь книгу Откровения, вы знаете, просто волосы шевелятся на голове от тех ужасов, и от тех страхов, которые в действительности придется человечеству пережить здесь на земле. И те бедствия, которые были на земле до сих пор, они не идут ни в какое сравнение. Это будет три ужасных периода излияния Божьего гнева, три фазы. Первая фаза, итак, давайте мы посмотрим Откровение, семь Божьих печатей. Давайте мы начнем с книги Откровения, 6 глава. Семь Божьих печатей. Итак, посмотрите, книга Откровения. Давайте раскройте свои Библии и следите. Мы будем много читать сегодня текста Священного Писания. Итак, шестая глава. Посмотрите. Итак, первая печать. И я видел ангел, видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и посмотри». И вот я взглянул, и что? Конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и он вышел как бы, как победоносный, чтобы победить. Итак, на земле кажущийся мир. Мы видим всадника здесь, конь белый, да, это обычно победитель, у него лук, но стрел не имеет. Что это за всадник? Во всяком случае, это не Господь, потому что, когда вы читаете эту же книгу, 19 главу, там вы увидите всадника на, также на коне, победоносный, в силе, в славе, с воинством небесным. Кто это за всадник? Это наш Господь, имеющий меч обоюдоостный. Здесь же показано только того, который как бы хочет быть похожим на победителя, но у него нет стрел. Итак, дальше читаем вторая печать. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорит: «Иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир, чтобы убивали друг друга. Итак, сидящему на этом коне дана власть взять от земли мир. Люди будут вначале в восторге, единая система, единая армия, все одно. А тут вдруг, посмотрите, что говорит Господь: рухнет, лопнет, как мыльный пузырь, вот эта надежда всего человечества. Братоубийственная война начнется на нашей планете. 5-6 стих, посмотрите. Итак, когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди, смотри». И что? Конь вороной. И что он увидел? Имеющий меру в своей руке, и слышал голос посреди четырех животных. Посмотрите, хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий. Казалось бы, в этих 3,5 года наступило благоденствие, но тут вдруг ни с того ни с сего голод на земле, нехватка продуктов. Вот что значит слова Антихриста, вот что значит его обещание обеспечить материально всех живущих на земле. Эта идея его, эта политическая система лопнула в одно время. 7-8 стих, посмотрите, что здесь написано. Когда снял четвертую печать, что здесь, 8 стих: «Взглянул конь бледный, на нем всадник, имя смерть, и ад следовал за ним». И что получилось? Дана ему власть над четвертой частью жителей земли. Четвертая часть жителей земли будет поражена. Так здесь мы находим. Ужас, голод, меч, смерть и ад следуют за ним. Пораженные отправляются в ад, не в какое-то другое место. Следующее. Итак, когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие. Что здесь мы находим? Что вся вина, как правило, посмотрите, всегда, когда случаются какие-то бедствия, когда случается голод, когда лопается вот это... предвыборная кампания, когда эти лидеры что-то обещают, 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 но ничего не делают, тогда нужно найти виновного. Кто же виновен в этом? Обычно всегда во всем мире, во всем виноваты евреи. На них всю вину складывают. Абсолютно. Так точно и здесь получается. Итак, вина на кого? На людей, не поклонившихся образу этого зверя. Итак, мы читаем, что они возопили громким голосом, души их под жертвенником. Вся вина на возмутителей спокойствия. Это избранные Божии, которые будут убиты в это время. Итак, следующая печать снимается, 6, 12, 15 стих. «И когда он снял шестую печать, взглянул, и вот произошло великое землетрясение». Солнце стало мрачно, как власеница, луна сделалась, как кровь, звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. Братья, дорогие сестры, потрясающие природные катаклизмы. Это уже ужасное. Это не просто где-то в отдельных местностях или в отдельных странах где-то что-то случится, это то, что охватит всю нашу Землю и всю Солнечную систему. Почему? Потому что и Солнце, здесь мы прочитаем, и Луна, все будет поражено. Итак, разминка кончилась. Откройте 8 главу. Когда вы будете читать 8 главу, 1 стих, «Когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Затишье перед грозой. Слышали такое выражение? То, что сейчас было при снятии печати, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас начнется. Что же сейчас начнется? Второе. Семь ангельских труб. Итак, посмотрите, 7 стих. «И первый ангел вострубил, и сделался град, огонь, смешанный с кровью, пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». О, это уже не природные катаклизмы, это сверхъестественное. Смотрите, и град, и огонь. Когда-нибудь что-либо подобное было на земле? Не было. И кровь, все это смешано, и все это падает на землю. Град, когда град падает? Когда дождь идет. И вместе с тем, смотрите, град, огонь, кровь, и палит все на земле. Третья часть растений на земле, третья часть деревьев, вы можете представить себе, сгорела, и вся зелень сгорела на земле. Невероятно. Но это только цветочки. Ягодки будут дальше немножко. Смотрите, 8-9 стих. Вторая труба. «Вострубил ангел, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и третья часть одушевленных тварей в море погибла». Это что-то сверхъестественное. Откуда эта гора явилась? Где-то с космоса или со Вселенной? Мы не знаем, но Иоанн пишет, он видел это. И она вверглась в море. Итак, третья часть. Заметьте, что получилось. Третья часть одушевленных тварей погибла. Более того, посмотрите, одна треть. И еще одно, одна треть судов погибла. Тут один какой-то корабль где-то потерпит крушение, и все news, и все сообщают. Вы можете представить себе, одна треть всех судов, абсолютно, и надводных, и подводных, и военных, и гражданских, абсолютно, третья часть. Итак, третья печать, то есть третья труба, третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась горькой, и многие из людей умерли. Итак, посмотрите, там мы прочитали 1/4 население на земле. А здесь мы видим еще, что это за звезда с неба, нам невозможно определить, мы не знаем, что это за звезда. Как бы сегодня богословы старались и не интерпретировать, но Иоанн это видел. Иоанну было это показано. Одна треть пресной воды сделалась совершенно непригодной, смертоносной. Если сегодня во многих странах не хватает пресной воды, то что будет тогда, когда все источники пресной воды будут не просто загрязнены, никакие фильтры не помогут, никакие магазины, где продается вода, не помогут. Почему? Потому что сама по своей сущности эта вода будет ядовитая, неприемлема для употребления человечества. И те люди, которые будут пить ее, конечно, они будут умирать. Итак, четвертая труба звучит, четвертый ангел. Здесь вот что написано. Когда он вострубил, была поражена третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась их, и третья часть дня не светла была, как и ночи. Это уже тоже что-то сверхъестественное. Небесные катаклизмы, одна треть часть солнца. Я не представляю себе. Сегодня, если даже пасмурно немножко будет, и то уже немножко нам света не хватает. А если взять третью часть солнца, солнечная энергия уменьшится на одну треть. Свет, который поступает от солнца, уменьшается на одну треть. Вы можете представить, насколько ночи будут темные в то время. Луна не даст своего света. Итак, предупреждение, непроглядная тьма. Следующее, смотрите, пятая труба звучит, когда пятый ангел вострубил. Здесь уже в девятой главе мы читаем с первого стиха. «Опять увидел звезду, падшую с неба, и дан был ей ключ от кладезя бездны, и отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым от большой печи, опять». Читаем, помрачилось солнце, но и воздух от этого кладезя. Здесь не только уже света не хватает, но людям воздуха не хватает, им нечем дышать. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей было не убивать их, а только мучить 5 месяцев. Вот оно, милыми, Бог ответит на желание многих людей на сегодняшний день. Сегодня люди стараются продлить жизнь. Сегодня люди употребляют все усилия, чтобы отодвинуть смерть. И Бог даст им это время. Вы можете представить себе, 5 месяцев ни единая душа на земле не умрет. И это несмотря на то, что люди будут искать смерти, люди будут мучимы этими бесовскими силами, и это мучение настолько будет велико, что люди не смогут их переживать. Они лучше захотят умереть, но смерть уйдет. Если мы сегодня читаем, что каждую минуту на земле умирает 1000 людей, а если перевести в день, перевести на год, а это 5 лет подряд, ни одной смерти, смерть уйдет от земли. Итак, второе, заметьте, что начинается в этот день? Бог начинает мстить нечестивым людям. Если до сих пор мы читали, что они убивали тех, которые не поклонились начертанию, не приняли это начертание, то сейчас Господь сказал, помните, как когда-то в Египте Он изливал свой гнев на египтян, но на землю, где находились евреи, ни один град не упал, ни одна мошка не прилетела, ни одна жаба туда не попала. Для чего? Чтобы люди видели, это его народ. Итак, посмотрите, Бог начинает изливать свой гнев на нечестивых людей. Это мы прочитали, когда звучала пятая труба. Итак, шестая труба с 13 стиха. «Ужасные воины, заметьте, ангел вострубил, и услышал я голос от четырех рогов золотого жертвенника, говорившему шестому ангелу, освободи четырех ангелов, связанных при реке Ефрате. И когда они были освобождены, приготовленные на час, на день, месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть населения на земле». Итак, мы прочитали, за каких-то 3,5 года, 1/4. Дальше мы читаем, что люди будут умирать, когда будут пить эту воду. И тут мы читаем, когда ангел освободил этих четырех ангелов, приготовленных на час, будет поражена 1/3 оставшихся людей на земле. Итак, посмотрите, ужасы, ужасы. Наверное, сейчас начнется всеобщее покаяние, правда? Так вот, от этих трех язв, мы читаем, и огня, дыма, и серы, умерла третья часть людей. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, они не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться зверю, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут видеть и ходить, и не раскаялись они в убийствах своих. Покаяние – Божий дар. Не думайте, что можно покаяться в любое время, как только захочешь. Только тогда человек может покаяться, когда Господь его побуждает, влечет его, открывает ему глаза, открывает ему уши. Это серьезно, дорогие мои. Я не знаю, вы рассуждаете об этом, думаете вы об этом. Это ожидает наших родственников, это ожидает наших друзей, это ожидает наших близких, знакомых, которые сегодня слышат Слово Божие и не желают обратиться, не желают покаяться, милые мои. Писание говорит четко и ясно, мы читали с вами послание Фессалоникийцам, «За сие пошлет им Бог, им духа заблуждения, они слышат сегодня и отвергают спасение, там не будет, там не будет». Итак, ужасные войны, ужасные войны. 11 глава, посмотрите, 7 труба. Итак, второе горе прошло, 14 стих, вот идет третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, и будет царствовать во веки веков». На небе идет торжество и ликование, на земле Антихрист никак не желает уступить это царство, никак не желает принять и осознать свое полное и абсолютное поражение. Посмотрите, 18 стих. Какой ответ на то, что произошло на небе, ответ на земле? «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам святым и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Бог продолжает изливать свой гнев на всех тех, кто противится Ему. Итак, третье – 7 чаш Божьего гнева. Итак, мы просмотрели с вами печати, посмотрели с вами трубы, теперь 7 чаш Божьего гнева. Когда-либо спросите тех людей, которые утверждают, что мы живем во время великой скорби, когда-либо на земле было что подобное, а то, о чем здесь написано. Это нужно иметь совершенно уши закрытые, глаза закрытые, слепые, и совершенно ничего не соображать, и не вникать, и не рассуждать, чтобы говорить такую глупость и еще учить этому других людей. Итак, семь чаш Божьего гнева. 16 главу откройте Откровение. 16 глава. Итак, посмотрите, что здесь написано. Бог начинает показывать, кто Его, а кто не Его. Он показывает. И потому ни один ужас не коснется тех, которые не поклонились образу зверя и не приняли начертания. Да, они будут убиты, но ужасы Божьего гнева их не коснутся. Бог покажет своих запечатленных, покажет тех, на кого Он положил свою печать. Смотрите, 16 глава, 2 стих. «И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, гнойные, отвратительные раны на людях, имеющие начертания зверя, поклоняющиеся образу его». Бог показывает. Второе, посмотрите, вторая чаша. «И вылил вторую чашу на море, и сделалась кровь, как бы мертвеца». Там мы прочитали все одушевленное, то есть одна треть одушевлена, а здесь мы читаем «и все одушевленное умерло в море». Милые мои, если вы изучали немножко то, что происходит в океанах, фауну морей и океанов, вы должны знать, что лишь только потому, что там есть живые существа, вода никогда не завоняется в океанах. Представьте себе, ни одного животного нету. В море, в океане все мертвое. Какая это огромнейшая, вонючая лужа будет здесь на земле, и эта лужа занимает 2/3 поверхность на нашей земли. Это случится при второй чаше. Вся жизнь в море прекратится. Следующее, мы читаем третье. Третий ангел вылил чашу. Реки, источники воды сделались кровью. Все, нету больше питьевой воды. Наступил день мщения. Поражены все пресные воды, кровь. Вот она, вы проливали кровь святых людей. Пейте теперь эту кровь, которую вы проливали. Вот что сделает Господь. Смотрите, 4, 8, 9 стих. Четвертая чаша гнева. Реакция нечестивых людей на то, что делает Господь. Замечайте, какая реакция. Итак, вылил четвертую чашу на солнце, и дано было ей сжечь огнем людей, и сжег людей сильный зной. Что они делали? И они хулили имя Бога, имеющее власть над всеми язвами. Пошла открытая война против Всевышнего. Они знали, откуда эти бедствия. Это не были безбожные какие-то люди. Это люди, которые хорошо знали, откуда исходит бедствие. Они то есть, знали, и вместо того, чтобы покаяться, они не могли это сделать. Они хулили Бога Всевышнего. Пятое, смотрите, пятая чаша, 10 стих и 11. «И когда вылил пятую чашу, сделалось царство мрачно. Они кусали языки свои от страданий». И дальше, заметьте, 11 стих. И опять «хулили Бога Небесного». Нет покаяния этим нечестивцам. Почему? Потому что упущено время, время благодати, милые мои. Мы должны относиться самым серьезным образом к тому, когда мы слышим Слово Божие, к чему оно нас призывает. Потому что не всегда будет возможность исполнить Божье повеление и Божью волю. Поэтому, когда слышите, говорит Слово Божие, не ожесточите сердец ваших. Следующая, шестая чаша, посмотрите, что здесь мы находим, шестая чаша. Итак, Когда он вылил шестую чашу, 10 и 11 стих, река Ефрат высохла, в ней вода иссохла. Почему? Чтобы был готов путь царям от восхода. Вы помните, мы в прошлое воскресенье говорили, река Ефрат делит тогдашний мир на две части. Все, что до реки Ефрат, оно известно, и мы читаем об этом много в Библии. По ту сторону Ефрата жили большие народы, многочисленные народы, которых мы не находим в Евангелии. Но придет время, Господь позаботится, чтобы и эти народы, в конце концов, пришли в Палестину. То, что мы говорили с вами, Армагеддонская битва в прошлое воскресенье. То есть Бог соберет, открыт путь. Кому? Есть большой китайский народ, Индия, есть Индонезия. Это народы, которые занимают чуть ли не половину населения всей земли. Итак, путь открытый. Река Ефрат сухая. Больше ничего не мешает этим народам. Итак, седьмое. Мы читаем седьмую чашу, 17 стиха. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос: «Совершилось!» Все. Кончено. Окончательная победа нашего Господа. «Совершилось!» Что? Мы читаем 19 главу, вот он, Сын Божий, в славе, в великолепии, в могуществе, с церковью Своей, с ангелами возвращается на землю. И совершилось то, что мы читаем в послании к Ефесянам, мы уже с вами считали, что Он убьет духом у Своих, то есть Божий Сын, когда Он придет на землю. Вторая Фессалоникийцам, 2 глава, 10 и 12 стих. Землетрясение я не могу представить. Посмотрите, 20 стих. Всякий остров убежал, и гор не стало. Вот какое потрясение будет в земле. Вы можете представить себе, как Бог будет трясти эту землю, что горы разровняются, острова уйдут под воду. Но Господь говорит, своих Он сохранит. От этих ужасов ни один, имеющий печать Божьей благодати, ни один не погибнет, кроме тех, которые будут умерщвлены, как верующие люди. Итак, четвертое. Причина великой скорби. Вы никогда не задавались себе вопросом, ну для чего это все? Ну для чего вот эти бедствия, эти страдания? Для множества христиан, я вам скажу, сегодня очень трудно понимать. И многие христиане, вот это то, что мы с вами читаем, они не хотят даже вникать, они говорят, даже богословы, я смотрю, удивляюсь, многие богословы говорят, это все нужно понять духовно. Это просто Господь объясняет нам на примере вот этих событий, вот природных явлений, чтобы показать духовность. Духовность – духовность, но реальность – реальностью. Итак, братья, дорогие сестры, почему сегодня христиане, многие, я не говорю о людях неверующих, не могут и не понимают причину великой скорби. По причине своего невозрождения они не понимают Писания. Тем более им непонятны события будущего. Почему? Потому что люди, которые не знают прошлого, они не могут понимать будущего. Даже у людей неверующих есть такая поговорка, если вы читали, без понимания прошедшего мы не можем разуметь будущего. Что же люди сегодня не понимают, какой истории? Сегодня многие люди невозрожденные не понимают, насколько ужасен и коварен грех. Милые мои, что послужило причиной страданий и смерти Господа Иисуса Христа? Грех послужил. Ничем нельзя грех уничтожить, ничем, никакими белилами нельзя человека освободить от греха. Нужно было страдание, нужно было воплощение Сына Божия. А как дети причастны плоти и крови, говорит Слово Божие, так и Он воспринял онное, дабы смертью лишить державу, имеющую смерти, то есть сатану. Вот оно, милыми, это то, что сегодня многие христиане не понимают, какой ценой они получили спасение. Они только знают, Бог любит, Бог любит, Бог любит. Больше ничего они не понимают и не хотят знать, что наше спасение – это есть результат ужасной агонии и смерти Господа Иисуса Христа, который был оставлен Богом там на Голгофе. Когда Божий Сын вопиял: «Отче мой, для чего Ты оставил меня?» И если Бог Сына Своего оставил на эти ужасные мучения и страдания на Голгофе, то что ожидает тех людей, которые сегодня пренебрегают и оставляют Божью благодать, когда Бог их призывает ко спасению? Этого не хотят сегодня уразуметь многие христиане. Поэтому они говорят: «Как это Бог может наказывать, как Он мог посылать и тому подобное? Он есть любовь». Да, Он есть любовь. И Христос говорит: «Бог, Отец возлюбил меня, уж как Бог любит своего Сына, никого больше Он так не любит». И тем не менее, когда Он взял на Себя грехи, Он был оставлен. Милыми, человечество будет оставлено в распоряжение того, кому они сегодня поклоняются. Бог даст возможность человечеству почувствовать на собственной шкуре своего силу, своего правителя, своего царя. Да, хотя многие не признают ни дьявола, ни сатану, но дьявол этим не обижается, они все равно его. И поэтому он даст почувствовать всю прелесть жизни во времена Его Царствия. Поэтому, милые, мы должны обратиться самым серьезным образом. Послушайте, что сделали Адам и Ева? Они не были прелюбодеями, они не были убийцами, они не были атеистами. Одно непослушание, и человечество ввергнуто в грех. То, что ожидает тех, которые сегодня все свои силы направляют против Бога. Итак, для кого великая скорбь? Даниила читайте. Там написано: «Итак, для народа моего 70 седьмин, для народа моего 69 седьмин до Христа». Ясно, четко говорит пророк Даниил. «И одна седьмина для народа моего». И в это время Бог заключит завет с многими людьми. Прочитайте 9 глава, запишите дома, книга пророка Даниила. «Для народа твоего и для святого города твоего», то есть для Иерусалима. Не путайте, это не для церкви говорится, а для Израиля. Опять должны уразуметь, для кого? Поэтому великая скорбь не для церкви. Великая скорбь для Израиля и излияние всей ярости гнева Божьего для всех нечестивцев этого мира. Поэтому, милыми, во времена великой скорби сокрушится всякая человеческая самоуверенность. Мир лопнет, как миф, идея человеческой свободы и самоуверенности. Никто нигде не сможет спрятаться. Если сегодня, скажем, в какие-то считанные дни может сильная страна послать свои армии в отдаленные районы, в отдаленные концы, то в то время, когда будет одна политическая система и один диктатор будет править землей, это будет что-то абсолютно для нас непонятное. В своей самоуверенности сегодня люди, посмотрите, им кажется, что сегодня они уже контролируют все. Интернет, все, что хочешь, куда хочешь, пойдет, что хочешь увидеть, милый. Но в то время, когда придет Антихрист под видом Христа, он составит в действительности, все будет едино. Будет сокрушена человеческая самоуверенность, когда будут вот эти источники изливаться, когда эти воды, когда это огонь, когда это все, и спасения нигде никому не будет. Последнее, четвертое, то есть пятое, великая скорбь и благодать. Братья, дорогие сестры, итак, время великой скорби будет не только временем гнева Божьего и судов Божьих. Бог покажет и еще раз докажет свою величайшую милость падшему человечеству. Да, в действительности, Он докажет силу Его благодати. И прежде всего мы увидим Его величайшее милосердие и милость по отношению к Своему народу, к народу израильскому. Бог покажет свою защиту. Итак, Откровение, 7 глава. Вернемся назад. 2-й, 4-й стих, 7 глава. «И я слышал число запечатленных, 4-й стих, и было их 144 тысячи с каждого колена по 12. Вот оно, это те, которые будут иметь печать Божью. Это те люди, которые не поклонятся. Как эти люди смогут устоять? Я не знаю. Но я знаю, что своих Бог силен защитить. Для своих людей Он силен послать помощь. Из Его руки, так говорит Господь, никто не может восхитить и никто не сможет помешать. Они запечатлены самим Богом. 144 тысячи. Они не единственные евреи, которые будут спасены. И не единственные из язычников. Смотрите, 9 стих этой 7 главы. «После сего взглянул я и увидел великое множество людей, которых никто не мог перечесть». Что это за люди? И вот дальше читаем. Откуда они пришли? Это те, которые пришли от великой скорби. Читайте 14 стих этой же главы. Вот оно, несмотря на скорбь, несмотря на ужасы, Божья благодать еще действует и будет действоваться. То есть суды и гнев для тех, которые отвергли истину Божью на сегодняшний день. Следующая, 11 глава, читайте это уже Откровение, 2-й, 4-й стих, 11 глава. Что здесь написано? Два свидетеля. Где? Два свидетеля будут свидетельствовать и проповедовать где? В Иерусалиме. Весь мир будет видеть этих двух свидетелей. Бог будет хранить определенное число дней. Ничто не коснется их. Где-то в действительности будет евангелизация из Иерусалима. Заметьте, откуда началась евангелизация, когда Господь излил Духа Своего Святого? Из Иерусалима. Откуда конец евангелизации? Из Иерусалима. Начало и конец идет оттуда. Итак, два свидетеля, правда, они будут убиты, так написано здесь, однозначно, дальше, когда вы будете читать 11 стих, и притом они будут творить в действительности чудеса. Так вот, когда кончат, 7 стих 11 главы, когда они кончат свидетельство свое, зверь выходящий, то есть Антихрист, сразится с ними, убьет их, и трупы оставит на улице великого города. Это будет ликование, торжество язычников. Но ненадолго. Ненадолго. Будут радоваться племена, языки, будут смотреть на трупы 3 дня с половиной. Живущие на земле будут посылать дары друг другу, видите? И это те, которые будут слушать Слово Божие, которые Господь будет призывать ко спасению, будут радоваться смерти этих. Но после тех 3 дней Господь воскресит и возьмет их на небо. И последнее, что я хочу сказать. Невероятное случится последнее. Такого никогда не было на земле и не будет. Что мы видим? Последнее. Откровение, 14 глава, 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил, убойтесь Бога». О чем это говорит? Никогда ничего подобного не было. Было времена, когда ангелы сходили к отдельным людям. Есть такие примеры много. Даже ангелы пастухам возвещали, помните? Но чтобы ангел, небо завершает евангелизацию всего человечества здесь на земле. Ангел, который летит, не стоит, а летит по небу, который будет виден всем народам, голос его будут слышны для всех людей, он будет возвещать спасение. И Христос сказал, и так будет проповедано сие Евангелие. Люди не смогут охватить все концы земли, хотя и на сегодняшний день стараются. И то, что люди не смогут, Бог сделает свое дело. Итак, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу о великой скорби, я хочу сказать вот что. Страшные времена, да, грядут на Вселенную. Но я хочу сказать то, что я уже когда-то вам говорил, если вы помните. То, что сказал Спёрджин в свое время. Знаете, он мастер был говорить, и когда он говорил вот эту, на эти темы, вот, люди сидели не так, как вы сидели, а люди сидели, рыдали все вслух, многие волосы на себя рвали. И когда он закончил, он сказал следующее, да, вы слышали страшные вещи, но я вам скажу еще более страшные. Что когда вы выйдете после богослужения, вы все это забудете, то, что я вам говорил. Это еще... И вы как делали, так и будете делать. Как жили, так и будете дальше жить. Вот что страшно, дорогие мои. Поэтому что мы видим? Гнев, суды, справедливость. Да, это так. Но я хочу обратить ваше внимание, восхитительный, неисчерпаемый источник Божьей благодати. Во все времена и до скончания века. Бог приглашает, придите ко мне, придите. Бог приглашает, желает спасти грешное человечество. Да поможет Господь сегодня, чтобы никто из наших слушателей не остался равнодушный этим словам и не остался на эти ужасные события, которые грядут на нашу землю. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя и превозносим Тебя за то, что Ты в действительности являешься Богом справедливым Богом. Но в такой же мере, Господи, мы видим, что Ты являешься любвеобильным Богом, Богом милующим. И несмотря, невзирая на наше отступление, невзирая на то, насколько мир восстает против Тебя, Ты продолжаешь миловать, прощать и приглашать свое вечное Царство. Слава Тебе за это, Боже наш! А посему мы просим у Тебя, Господи, чтобы эти ужасы, которые будут здесь, на этой грешной земле, не постигли тех, о ком мы постоянно молимся. Господи, пошли сегодня каждому из нас жажду молитвенного общения. Господи, ведь Ты Сам повелел в Своем Слове, чтобы мы собирались, чтобы мы молились, Господи, чтобы мы не прекращали молиться за этих людей. Помоги нам осознать эту трагедию, этого последствия для этих людей, чтобы нам день и ночь молиться, как молилась Церковь в начале своего рождения когда-то в Иерусалиме. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.